Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсудим новинки музыкальной жизни этого лета. Мы начнем с рассказа о громком событии филармонии Нью-Йорка – цикл «Музыка совести». Что это такое, Соломон?
Это действительно очень интересное начинание, если цитировать Фазилия Искандер, между прочим, которым мы обязаны новому музыкальному руководителю и главному дирижеру Нью-Йоркской филармонии Яапу Ван Зведену. Яап, о котором мы уже нашим слушателям кое-что рассказывали, очень-очень любопытная фигура, это его первый сезон с Нью-Йоркской филармонией, он голландец, до этого дирижировал оркестром в Далласе, где он получал самую высокую зарплату, которую какой-либо американский дирижер получает, $5 миллионов. В Нью-Йорке ему эту зарплату, как мы помним, уже поубавили, но зато пост гораздо более престижный. И он действительно на этом посту, на этом подиуме, он себя очень хорошо и очень уверенно чувствует и все больше раскрывается как интересный, очень уверенный в себе, знающий, понимающий свое дело интерпретатор. Долгое время такого в Нью-Йоркской филармонии не было, не хватало очень, наконец-то.
Это связано с репертуаром, с отбором?
Да, это связано в первую очередь, вы знаете, все-таки с качеством исполнения. Потому что я уже смирился с тем, что предыдущие дирижеры Нью-Йоркской филармонии, скажем так, немножко подхалтуривали. Что-то у них подходило более любимым было, на этом они как-то лучше себя демонстрировали. Скажем, Алан Гилберт, предшественник Ван Зведена, любил исполнять современную музыку, подозреваю, в частности, еще и потому, что люди не очень понимали, о чем, собственно говоря, идет речь, не с чем сравнивать. А Ван Зведен, наоборот, делает упор на классику и не боится выступать с Бетховеном. И я здесь не зря называю Бетховена, потому что цикл этот «Музыка совести», который инициировал Ван Зведен, у него две кульминации. Этот цикл продолжался 3 недели. Несколько концертов, прозвучало около десятка произведений, и вершинами были 2 композитора. На первый взгляд это сопоставление кажется, может быть, таким немножко непривычным, а на самом деле оно глубоко символично. Это Бетховен и Шостакович.
Соломон, а как Шостакович относился к Бетховену?
Вы знаете, он к Бетховену, как можно к нему относиться, знаете, как, кроме как положительно?
Но, не скажите, у каждого
по-разному,
свои
конечно,
отношения.
Нет, все это понимаю. Я не могу сказать, что Бетховен был самым любимым композитором Шостаковича, вот так. Если говорить о самом любимом...
То это Бах и Малер, наверное, да?
Да, именно так, и в большей степени, может быть, даже Малер, хотя и Бах по-своему повлиял своим циклом «Прелюдия и фуг».
Ну да, у него же Шостакович есть свои.
Есть, да, это да. Все было под непосредственным, конечно, и очевидным влиянием Баха сделано, но Малер был определяющим воздействием Шостаковича. В свою очередь, конечно, существеннейшим влиянием на Малера были бетховенские симфонии. Ни один человек, пивший симфонии,
не может обойтись
даже сегодня, не может обойти Бетховена. Но вот тут очень интересно, что произошло в этом цикле, потому что Бетховен там как бы присутствовал дважды. Один раз симфония «Эройка», которая действительно очень подходила к этому общему названию цикла «Музыка совести». Кстати, «Music of Conscience» — это один из вот многочисленных примеров, когда буквальный перевод не дает всех оттенков. Это, наверное, и музыка совести, и совестливая музыка. Масса вот этих вот оттенков, которые прямой такой перевод не улавливает. И вот эта вот «Эройка», его знаменитое сочинение 804 года, посвященная, ну, это история, которая всем абсолютно известна, посвященная
Наполеону.
Сначала Наполеону, потом, когда тот себя провозгласил императором, разъярённый Бетховен.
Разорвал страницу.
Разорвал, да.
Это
все знают. Произведения, о которых есть вот такого рода истории, они гораздо более популярны, чем произведения без истории. Это точно. И в этом смысле «Эройке», может быть, и повезло, как бы не был бы сердит Бетховен в свое время. Но ее можно слушать, конечно, безотносительно к Наполеону в том плане только, что, да, действительно, тут романтический герой. В этой симфонии впервые появился романтический герой а-ля Байрон. Чайльд Гарольд, Манфред, как угодно. Это байроновская симфония. Поэтому, на самом деле, разницы там, Бетховен это или кто-то другой, совершенно разницы нету. И она прозвучала замечательно в исполнении Ван Зведена. Очень собрано, энергично, без лишнего пафоса, без лишней сентиментальности. Вот так, как надо. Я получил громадное удовольствие. Но Бетховен присутствовал в этом мини-фестивале также и в качестве, что ли, такой тени. А именно, опять-таки, все мы знаем, что у него единственная опера Бетховена – это «Фиделио» 1814 года. И сюжет женщина спасает своего мужа из тюрьмы, вызволяет Леонора, знаменитая вот эта Леонора, все эти увертюры под названием Леонора, бетховенские знаменитые, которые исполняются отдельно. Опера звучит не так часто. До сих пор я вспоминаю, я пошел на спектакль в Метрополитен и повел туда гостью, которая приехала в Нью-Йорк, культурная женщина, все. Но на сцене было все время темно, и в какой-то момент я, покосившись, увидел, что моя соседка заснула.
Вы знаете, я был на этой постановке в Метрополитен. Темно было действительно, но заснуть трудно, потому что музыка громкая. Это у нее был, наверное, джет-лэг, я так полагаю.
И что же? Да, ну так опера это не звучала. Но прозвучала была мировая премьера современного американского композитора Дэвида Лаланга под названием, опять-таки, трудно, не точно переводимо, «Prisoner of State». Может, если как, «Пленник государства» или «Государственный пленник». Это все будут разные оттенки.
«Зэк».
Да, ну вот, да, ну, зэк, государственный зэк, так сказать.
В России все зэки
элевейтед, что называется, это как бы государственный.
Государственный преступник еще.
Да, так вот есть. Так вот, вот, пожалуй, что да. Так.
Только он не преступник, вот еще что важно.
Да, да, правильно. Так вот, сюжет был заимствован Лангом из «Фиделио». И инструментовка тоже из «Фиделио». А музыка, никаких цитат, ничего. Обыкновенная вот такая авангардная музыка современная. По моему предположению и подозрению, надолго она не задержится. Это было концертное исполнение любым образом. Не знаю, какова будет ее сценическая судьба. Сомневаюсь в том, что долгая жизнь ей уготована. И люди уходили во время исполнения, так сказать, демонстрировали свои отношения к этому опусу. Что, конечно, само по себе ничего не значит, но не очень хорошее предвестие. И еще прозвучало одно гораздо более, я бы сказал, удачное сочинение современного американского композитора Джона Карильяна. Это один из первых постмодернистов американских. И его эта симфония номер один, она была создана где-то в 90-е еще годы, как отклик на эпидемию СПИДа в Америке. Многие друзья Карильяна умерли от СПИДа. Мы все помним, какой это был ужас.
Да,
когда
это было, конечно,
причем именно общество. Культурное сообщество было поражено СПИДом.
Особенно сильно, да.
Очень сильно. И одним из самых таких важных и вызывающих эмоциональное сопереживание большой его аудитории, потому что она мелодичная, и она эмоциональная, и она очень яркая, эта симфония написана. Был вот этот опус Карильяна. Кстати, он связан очень тесно с оркестром Нью-Йоркской филармонии. Он сын концертмейстера бывшего этого оркестра. Так что как бы он вырос вообще в этом оркестре. И оркестр делал в свое время исполнение успешно, и это было в репертуаре. И это было очень тоже ярким событием этого вот мини-фестиваля «Музыка совести». Но сравниться все-таки с «Эроикой» смогло только сочинение Шостаковича.
Это, наверное, очень тяжелое испытание для автора быть в одной компании с Бетховеном. Помните в «Литеральном романе» Булгакова, когда шел Эсхил, Софокл и Маскудов, да?
Знаете,
это очень страшно.
У меня есть моя любимая история сопоставления Бетховена с Шостаковичем, которую я неизменно вспоминаю и быстро сейчас здесь напомню. Я сидел рядом с Альфредом Шнитке здесь, вот в зале Нью-Йоркской филармонии, когда Курт Мазур, тогдашний руководитель, исполнил в одном концерте седьмую симфонию Шостаковича и увертюру Бетховена «Веллингтон», «Победа Веллингтона», знаменитую его. Сначала сыграли Бетховена, потом сыграли Шостаковича. Альфред повернул ко мне бледное абсолютно лицо и сказал: «Это же гениальная музыка, я не понимал этого. Это же гениальная». А я тут сказал: «А Бетховен?» Спросил я его, на что Альфред немедленно мне ответил: «А Бетховен – дерьмо». Он употребил более сильное выражение, скажу я вам, ни секунды не задумываясь. Вот это было сопоставление Бетховена и Шостаковича. Конечно же, увертюра «Победа Веллингтона» – это не самый далеко удачный опус.
Нет, это Бетховен. Довольно дежурный опус,
да,
Бетховена.
Да, да, да. Но тем не менее, так что сравнивать можно. А здесь, конечно, была «Эроика» в одном концерте. «Эроика» и камерная симфония Шостаковича, так называемая, потому что камерная симфония номер 110А, опус 110А, под номером 110 в каталоге сочинений Шостаковича числится его восьмой квартет 60-го года, к истории которого, ну, также имел некоторое отношение и я, это отдельный случай. Но 110А – это обработка альтистом и дирижером, знаменитым Рудольфом Баршаем, этого квартета номер 8 для камерного оркестра.
Скажите мне, чем отличается оркестровка? Почему потребовалась она? Что она дает такого, чего не было уже в квартете?
Вы знаете, если бы не было бы этих вот аранжировок, то я бы сказал, зачем? И не надо. Но поскольку Баршай 4 квартета Шостаковича вот таким образом оркестровал. Самым знаменитым стал оркестровка восьмого квартета, потому что...
Но восьмой квартет очень... сам по себе.
Сам по себе, знаменитый. Да, может быть, самый сильный квартет Шостаковича, потому что это сочинение, которое сам Шостакович считал автобиографическим и некрологом по самому себе. О чем он сказал? Сразу, когда сочинил этот опус своим детям, сочинившие его, но дети это держали втихаря, потому что официальное посвящение заголовок квартета было «Памяти жертв фашизма и войны». Другое дело, что там звучит, скажем, песня «За очень тяжелой неволей», там звучит знаменитая тема монограммы Шостаковича «ДСТХ», то есть «ДШ», «Д Шостакович», это «До-до-до-до», «Ре, ми бемоль, до, си». Всюду, когда появляется эта тема...
Это подпись Шостаковича,
это автограф. Подпись Шостаковича. Это Шостакович. Шостакович таким образом заявляет для посвященных, для тех, кто понимает это я. И тут ошибиться совершенно невозможно. Хотя, когда произведение в 60-м году прозвучало, то советские музыковеды того времени, даже очень-очень хорошие и дружившие с Шостаковичем, не могли себе позволить написать, что это сочинение на самом деле автобиографическое. И вот я принес с собой библиографическую редкость, брошюрку 65-го года, где один вот из этих музыковедов, большой специалист, должен я вам сказать, тем не менее, значит, чрезвычайно вокруг пляшет этого дела, говорит, в музыке квартета эта тема олицетворяет собой отнюдь не самого автора, но как бы основного героя произведения. Вот так вот.
Ну, да. Авторский персонаж это называется.
Да, да. То есть нужно было обязательно как бы отстраниться от этого дела, не дай бог подвести композитора, я понимаю, под удар.
Конечно.
А я присутствовал на этой премьере в 60-м году, мне было 16 лет, и напечатал рецензию в молодежной газете «Ленинградская», которая стала первой рецензией на квартет опубликованной. Да? Да. И оттуда пошло мое знакомство с Шостаковичем. Так что для меня это вообще восьмой квартет, и все связанные с ним события, это особая история.
И как же прозвучало оркестровое исполнение?
Замечательно. Опять-таки, замечательно. Ван Зведен на сегодняшний день один из самых моих любимых дирижеров по вот этому редкому сочетанию качеств своих. Он делает все на замечательном уровне, на потрясающем профессиональном уровне. И вот это вот баланс, нет ни переизбытка эмоций и ни недостатка. Это и не сухо, и не чересчур патетично. И ты слышишь всю партитуру. Вот скажу, у Булеза, Пьера Булеза, когда он выступал как дирижер, тоже можно было услышать всю партитуру. Это такое редкое качество. Но при этом это все делалось таким суховатым таким оттенком. А у Ван Зведена гораздо, ткань гораздо более такая живая, что ли, наполненная.
То есть вы считаете, что Нью-Йорку повезло с ним?
Безусловно, во всех отношениях. Я разговаривал с ним после концерта, и он сказал мне, что да, вот музыка может быть свидетельством. Апелляция к названию мемуара Шостаковича, свидетельство, которое Ван Зведен знает. И она может быть свидетельством, и она также может быть катарсисом, сказал мне Ван Зведен, и лекарством. И для него это очень важно. И замечу здесь в скобках, это не просто для него слова. У него аутичный ребенок, ребенок-аутист. И они с женой основали сейчас очень влиятельный такой фонд Папагена. Это герой, как мы знаем, волшебной флейты Моцарта. Но этот фонд специально помогает детям-аутистам. И в Голландии, где он находится там под покровительством королевской семьи, и во всем мире. Они вкладывают в это огромное количество времени, энергии, денег. Это серьезно, действительно, подспорье. По обучению детей-аутистов.
То есть музыка совести не случайно выбрана.
Абсолютно. Это, он этим живет, он это понимает. И мы заключим наш разговор об этом мини-фестивале в Нью-Йоркской филармонии «Музыка совести» фрагментом из камерной симфонии Шостаковича, квартет номер 8 в обработке Барша. Для камерного оркестра звучит именно вот эта тема Шостаковича, его музыкальная монограмма. С этого начинается симфония, с этого начинался квартет.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем новинки музыкальной жизни этого лета. В Еврейском музее Нью-Йорка часто проходят изобретательные выставки, которые связывают воедино разные искусства, превращая экспозицию в своеобразный спектакль. Такой, например, была одна из моих любимых выставок в этом музее «Кафка». В темных залах, уставленных допотопной канцелярской мебелью, царила знакомая по его прозе фантасмагория. На экранах мелькали увеличенные рукописи и рисунки писателя под стрекот старинной пишущей машинки. На этот раз музей взялся за еще более трудную задачу – скрестить видеообразы с музыкой, чтобы рассказать нам о жизни и творчестве великого, теперь после его смерти уже твердо можно так сказать, барда-философа Леонарда Коэна. Кураторы из Монреаля, родины певца, Джон Запители и Виктор Шифман, вместе с 14 музыкантами и видеохудожниками из разных стран, создали из экспозиции целостный опыт, тотальное переживание – погружаясь в которое, мы оказываемся в одном пространстве с героем выставки. Причем выставка построена не только в обычном хронологическом порядке, но и синхронно. Зрителю показывают на трех стенах Коэна, который поет одни и те же песни в разные годы. То есть он ведет диалог сам с собой на разных этапах своей жизни. Я такого никогда еще не видел. Это запись экзистенциального опыта на пути от юности и зрелости к ностальгии. Другими словами, от любви к смерти. Кураторы снабдили экспозицию очень точным и лаконичным определением, помогающим найти место Коэну. Коэн, пишут они, снабжал мир меланхолией и красотой. Поэт человеческого несовершенства, он соединял тело и душу, профанное и сакральное, переводя неуловимые переживания на уникальный язык своих песен, полных грации и достоинства. Мне очень нравится это определение. Соломон, нельзя сказать, что выставка подчеркивает иудейские мотивы у Коэна, но все же не зря за него взялся Еврейский музей. Какова, на ваш взгляд, роль иудаизма в творчестве нашего любимого Коэна?
Для начала нужно вспомнить, что его фамилия Коэн.
Ну, не говоря о его происхождении, его...
Да, вот
он из очень важной еврейской семьи, у которых своя синагога в Монреале.
Да. Коэн – это традиционно служители культа в еврейской традиции, так что он оттуда. А вообще фигура Коэна, она одна, мне кажется, из существеннейших вот для меня, скажем, вообще в культуре конца 20-го, начала 21-го века. И я даже не знаю, кто его может заменить. По-своему, он для меня на сегодняшний момент равнозначен вот такой вот уже, кажется, классической, суперклассическому явлению не академической музыки, если угодно, да, как Битлз. То есть Битлз – это по-своему грандиозное явление, и один Коэн – это равнозначное, быть может, по своей мощи явление.
Хорошо, что вы заговорили на эту тему, потому что после выставки я устроил себе фестиваль «Битлз». Я прослушал все их песни, как всегда, в машине. Мы с женой ездили и слушали «Битлз». Я не знаю, это продолжалось несколько недель. В результате я знаю теперь все «Битлз», просто они звучат у меня в ушах, все песни «Битлз». И я понял одно – что это гениальные песни, эта музыка совершенно гениальная, такая же, как Бах, Моцарт, как кто угодно. Но слова «Битлз» не идут никакое сравнение с стихами Коэна. Коэн – великий поэт, и это огромная разница. Слова «Битлз» никакие. И когда мы в детстве, в молодости слушали «Битлз», не понимая слов, мы немного потеряли, потому что все, что было, было в музыке. А вот у Коэна без слов слушать его бессмысленно и нельзя. Я считаю, что Коэн спасает поэзию из университетских нет, где она умирает и сохнет. Вот Коэн – это тот самый человек, который спас современную поэзию. Это и есть, на мой взгляд, образец современной поэзии на английском языке. И я боюсь, что это так и останется на английском языке, потому что Коэн не переводим. Вы знаете, это трагедия какая-то. Я не могу перевести даже название песен Коэна. Я бросил клич на Фейсбуке, как это теперь часто делают. Мне прислали множество переводов стихов, но это все либо подстрочник, либо это отсебятина. И только один человек сказал, что он никогда Коэна не слышал, но он с удовольствием переведет, если я ему хорошо заплачу. Но пока я коплю деньги. Но вы знаете, дело в том, что, тем не менее, вот мы говорили про еврейские темы. В Еврейском музее не зря Коэн, потому что он про себя сам говорил так. Я маленький еврей, тот маленький человек, который написал Библию, ни больше, ни меньше.
Ну, он себе, конечно, цену знал. Но вы знаете, Саша, я при всем моем восхищении и почитании Коэна, не соглашусь здесь с вами в одном, что поэзия Коэна может существовать как значительное явление без его пьесы.
Я этого не говорил никоим образом.
Ну почему? Вы же сказали, что он великий поэт,
он
в отличие от Битлз.
Да, дело в том, что я никоим образом не считаю, что его холостые стихи могут считать отдельно. Точно так же, как у Куджавы. А Куджава без песен не поэт.
В большей степени поэт, чем Коэн.
Не знаю, только вместе, только симбиоз, только... И слово «в музыку вернись», как говорил Мандельштам. Вот только в таком состоянии, в таком симбиозе Коэна существует. И вы знаете, музыка Коэна, по-моему, совершенно замечательная. Как вы относитесь к его музыкальной составляющей его творчества?
Нет, в том-то и дело, что вот тут это очень интересно, вот эту параллель с Битлз, над которой я уже думал и которую, конечно, стоит развить. Я, между прочим, ничего не читал на тему сравнения Коэна с Битлз. И странно, почему. Я думаю, еще это и потому, что авторитет Коэна и его место вот посмертное, оно расширяется. Это очень интересно. Потому что обыкновенно у исполнителей поп-музыки со смертью все скукоживается. И более того, я могу назвать не одно имя, которое звучало чрезвычайно громко еще там, может быть, 10-20 лет назад, а сейчас, если скажу, ну, хорошо, ну, Мадонна, ну и что? А посмотрите на Майкла Джексона, который вообще царил, и что случилось после его смерти?
Вы знаете, мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Рок-музыка – это музыка молодых. Рок-музыка рассказывает о любви. Почему Битлз так любили маленькие девочки? Потому что они предложили романтическую концепцию любви, которая очень хороша для школьниц. Но они взрослеют, мы стареем. И рок для старых – это отдельная история. И мне кажется, что как раз Коэн сумел сменить тему с любви на смерть. То, о чем я говорил. И именно это сделало его песни, прибавило им философской глубины.
Вы знаете, Саша, и тут я с вами не соглашусь. Потому что вы совершенно справедливо, когда начали говорить о Битлз, сказали, что это музыка на уровне любых вершин классической музыки. И правильно. Сказать, что музыка Битлз – это для девочек, условно говоря, это все равно, что сказать, что песни Шуберта – это для девочек.
Никоим образом. Я говорю про слова. Мы все время говорим о разных вещах. Слова этих песен, они на уровне школьного альбома.
Да, но эти слова, вот опять-таки, у Битлз, я-то как раз считаю, что они в значительной степени предвосхитили и повлияли на поэзию Коэна, потому что, может быть, впервые, обыкновенно, что такое слова поп-музыки, скажем, американская поп-музыка 30-40-х годов прошлого века. У меня дома стоит толстый том этих стихов, и я их листаю время от времени. Это иногда может быть очень забавная и даже такая залихватская поэзия вот Айры Гершина, брата Джорджа Гершина, еще нескольких знаменитых куплетистов, так сказать, то, что называли лирисист в Америке. Но это все поделки, в общем, это все ремесленное. А у Битлз впервые вот это сопоставление простых-простых слов дает какую-то особую поэзию, какую-то особую тайну. И вот этим, мне кажется, рецептом Коэн и воспользовался.
Мы увлеклись с вами Битлзами и забыли о другом человеке, который все сравнивают с Коэном. С Бобом Диланом, конечно.
Да, вы знаете, Дилана вот как раз я совершенно не являюсь его огромным поклонником.
Что Нобелевская премия Дилану – это как если бы Нобелевскую премию дали вместо Чехова Горькому.
Точное сравнение, абсолютно правильно.
И еще одна, что выделяет Коэна, это происхождение. Дело в том, что его музыка, его вообще талант, во многом идет не от Франции. И его французский шансон, это то, он сам сказал, что это один из источников его творчества.
Здесь вы имеете в виду монреальское происхождение Коэна.
Совершенно верно.
Потому что и Дилан, и Коэн евреи. Так что в этом смысле происхождение совершенно
нет, французская культура, как я говорю, тесно связана, конечно, Коэн. И, конечно, еврейское происхождение, как мы уже начали говорить про еврейский музей, сыграл огромную роль, потому что религия Ветхого Завета, это для него источник постоянного вдохновения, что не мешает ему относиться с большой иронией к тому и другому. На выставке музея есть замечательное интервью, которое он давал где-то в середине своего творческого пути, и он там говорит, что, вы знаете, я всегда увлекался проблемами философии и религии, но это не смогло убить мою природную жизнерадостность. И, в общем, надо сказать, что как бы мрачны не были его песни, они действительно бывают очень горькими, у них всегда есть, я бы сказал,
сладкая горечь.
Цинизм и ирония.
Сладкая горечь. Нет, они никогда не производят угнетающего депрессивного впечатления. Отнюдь. Наоборот, песни Коэна – это всегда лекарство от депрессии.
И это стоицизм. Я бы сказал, цинический стоицизм. И это, конечно, то, что мне больше всего нравится у Коэна. И я предлагаю закончить нашу передачу, наш разговор о нем песней из последнего альбома Коэна, который вышел за 16 дней до смерти. Название этого альбома – это тот самый случай, который, по-моему, перевести нельзя. Вот я пытался и не смог. «You Want It Darker». Эту песню мы заключим нашу передачу.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, hey, nay. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали новинки музыкальной жизни этого лета. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.